Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 27 траўня.
Ці здольная ААН паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Размова са спецдакладчыкам па Беларусі.
За апошнія месяцы, мне кажется, што, к сожалению, у Беларусь система, палітычная система правлення, которая существует сейчас, приближается к системе тоталитарной.
2,5 года за сорванную с милиционера маску. История одного присуду.
Спаленные мосты. От кого теперь залежит лёс Беларуси? Меркование эксперта.
Захад почав реагировать довольно жестко и довольно активно.
Про гэта и іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Сегодня у Беларуси 426 политических вязнев. Ледзь не штодня отбываются суды над оппонентами режиму. Идет тиск на журналистов и правооборонцев. А ситуация с затриманием Романа Протасевича вывела подею у Беларуси с унутры белорусского на международный узровень.
Як у ААН оценивают бягучую ситуацию у Беларуси? Ці есть у ААН механизмы уплыву на белорусские улады и магчимости допомоги потерпелым от репрессии? Ці існуе магчимость того, что белорусское питание вынесут на разгляд Совета безопасности ААН? На гэтае да іншае питание отказывает спецдокладчик ААН по Беларуси Анаис Марын.
Ситуация с самолетом Ryanair с затриманием Романа Протасевича. Какие эмоции у вас? Может быть, зараз не як у спецдокладчика, а як у человека, який просто назирая уважливо за подеями у Беларуси. Какие эмоции у вас выкликало это?
Ну, конечно, эмоции – это был шок, и причем, что я на это следила с самого начала, то есть я случайно была за компьютером в воскресенье, и я подключена на разные телеграм-чаты, и вот, ну, все, то есть, как это все происходило, это действительно, это было шокирующе, и я могу сказать, что вот, как большинство, наверное, из вас, я с воскресенья, наверное, спала всего 15 часов. Вот, потому что постоянно, ну, какие-то, конечно, интервью, разговоры, мы, конечно, в Женеве тоже готовим сообщения, реакции. Сразу скажу, что, может быть, для слушателей, для жителей Беларуси кажется, что он реагирует медленно, и действительно, то есть мы должны все перепроверять и согласовывать и так далее. Поэтому вот первые официальные сообщения были объявлены где-то только в вторник вечером или в среду, но они были относительно сильные все-таки, то есть сначала от имени Мишель Башле, ее spokesperson, тот человек, который говорит от имени вот ее офиса, публиковал сообщение, которое сразу вызвало протест и критику со стороны МИДа Белоруссии. И потом вот сам генеральный секретарь Антонио Гутеррес тоже объявила о том, что это недопустимо, что, ну, сами можете догадывать. Вот. Но опять же повторю, что я не представляю ООН, так что нельзя опираться на то, что я говорю, как если бы это мнение и оценка ООН. Я веду свою собственную оценку. Это все будет выражаться, конечно, в докладе, в сообщениях. И еще в следующий раз, когда я должна докладывать вот в Совет по правам человека в Женеве 5 июля, будет интерактивный диалог. Как всегда, не ожидается, чтобы представитель Беларуси со мной общался, да, диалог со мной не ведут, они не признают мандат, как по-прежнему, но конечно, вот можно ожидать, ну, реакцию, строгую реакцию, в том числе со стороны ООН и Совета по правам человека. Ну, вот все это зависит, это политические решения, которые зависят от стран, и в том числе от стран, которые создали и поддерживают мой мандат, и которые, поскольку я знаю, сейчас вот общаются и решают вот каждое слово, каждую запятую в их декларации по этому поводу и дальнейшие шаги, которые будут принимать.
Скажите, вот вы сказали про то, что до этого часу не признают белорусские улады ваш мандат, вам так и не было махчимости приехать в Беларусь. На сегодня ти легко и вам отрымливать информацию про то, что отбывается в Беларуси, с кем вы контактуете, и ти есть у вас махчимости проверить саправды ту информацию, якая до вас приходит?
Вот приходит очень много информации, гораздо больше, чем раньше, благодаря пандемии, да, благодаря тому, что вот из-за пандемии развивались, вот мы постоянно сидим дома за компьютером, и развивались вот эти прямые каналы общения с жертвами, которые, ну, я довольно открытый человек, я на Facebook, то есть ко мне обращаются по посту. Или с представителями жертв, то ли семьи, родственники, то ли адвокаты, или, конечно, вот правозащитники. И я хочу вот пользуюсь вот возможностью им благодарить за все, что они делают в таких ужасных условиях, ну, для них, да, то есть атмосфера, конечно, наверное, в Беларуси должна быть очень тяжелой для них. Я знаю, насколько это сейчас вот такая просто коллективная депрессия, я это сама чувствую и испытываю, если честно, но тем не менее мы ведем очень хорошую работу, мы постоянно на связи, и благодаря им я могу перепроверить вот все информации, которые поступают, все информации, которые тоже вижу в СМИ, но мне нельзя опираться на то есть как-то подозрения или мнения в СМИ. Дипломатическое сообщество тоже помогает. И вот очень переживаю, когда, ну, не дай бог, ну, надеюсь, никогда не будет такая ситуация, когда что вот наши как раз вот главные партнеры для мандата на месте, то есть это Весна, это Белорусский Хельсинский комитет, ну, и вот другие организации правозащитников, ну, что с ними что-то случится, и тогда вообще я не знаю, как мы будем иметь доступ к информации, ну, именно к тем людям, профессионалам, которые умеют перепроверить все, что потому что я не могу просто ссылаться на какие-то... Ну, то есть мне надо всегда вот с ними работать, и я каждый день переживаю, увижу ли я их завтра или нет.
Спадарня Марин, и у якости вот зараз спецдокладчика, вот якого я уже не раз сказал, вы уважливо слушаете за ситуацию в Беларуси. И ранее еще, коли вы навод не были спецдокладчиком, вы так само сочили за тем, что отбывается в нашей краине. 426 человек признаны правооборонцами политичными зняволенными. Вот это постоянные суды, репрессии. Как вы вот охарактеризовали по тое, что отбывается зараз у Беларуси? Вот как это назвать? Вот ранее мы казали авторитарный режим, а зараз вот тое, что отбывается, как это назвать?
Знаете, ситуацию уже еще в сентябре я оценивала как катастрофическую с точки зрения прав человека, и я вот уже не могу найти слова просто. То, что я вижу, и вот как это все хитро и цинично развивается вот, ну, весь аппарат репрессий, кто бы мог ожидать, что это будет настолько грубо и настолько жестоко. Вот. И поэтому, если еще и смотреть не только репрессии как таковые, вот задержания и число людей, которые находятся за решеткой сейчас и так далее, да, избиения, которые продолжаются, пытки, исчезновение, ну, все-таки люди умирают в тюрьме, люди прыгают через окно, или то есть, ну, самоубийство, это тоже, то есть, это знак того, что действительно есть очень высокий уровень давления и репрессий со стороны власти и органы правопорядка и судебной системы. Но я еще смотрю, как развивается законодательная активность парламента. И вот все эти меня держали в курсе вот, специалисты по этой теме. Все этот законодательный пакет, все эти изменения в законодательстве, в уголовный кодекс, законодательство о СМИ, о массовых мероприятиях и так далее. И тут вижу такую склонность контролировать все. Да? То есть вот есть очевидно, что вот власти в Беларуси уже не позволяет никому иметь свои собственные мнения и, тем не менее, выражать его. То есть такой можно сравнивать с 1984, да, вот книга. Ну, давно я это рекомендую эту книгу своим студентам, да, чтобы понять лучше, что было, что такое был Советский Союз и что такое сегодняшняя Беларусь. Но за последние месяцы, мне кажется, что, к сожалению, Беларусь, система политическая, система правления, которая существует сейчас, приближается к системе тоталитарной. Вот как политолог могу сказать, да, то есть склонность к тому, чтобы все тотально контролировать, в том числе и уничтожить физически, если надо, все знаки диссидентства. И вот это, конечно, очень серьезно, потому что Беларусь всегда была среди последних, к сожалению, вот странах, близко к Туркменистану, к Эритрее, Северной Корее и так далее. Но вот сейчас я не вижу, как при действующей власти есть возможность выходить с этой группы наигрубших правонарушителей.
Вы узгадали смерть в тюрьме. Я так разумею, что вы имели на увазе смерть Витольда Ашурка. Скажите, Кайласка, а те, я не ведаю, худшей за все, покуль еще не зверталися свояки его у какие-нибудь там международные структуры с нагоды его смерти. Але вот ваша парада, те есть сенс и куды б варто было с этой нагоды звернуться?
То есть что можно сказать по этому поводу? То есть можно только сказать, что есть сильные, можно подозревать, то есть сомневаться о том, что человек умер натурально. То есть это, мы же знаем, были очень много доказательств и высказывания со стороны бывших людей, которые сидели, да, в СИЗО, в ШИЗО, где угодно, да, то есть последние месяцы, когда выходят. И вот мы знали, те, кто еще политические, да, заключенные, мы знаем, что их сильнее бьют, что они хотят их переучить, да, и поэтому вот тоталитарный режим тут вот есть что-то в этом роде, потому что тоже есть такая склонность, как делается, например, в Китае по отношению к уйгурам, да, что есть склонность, чтобы человек там учился, надо его переформатировать, да, сильно и избить его до того, что времени, что он будет сказать какие-то слова против самого себя, да, это то, что, наверное, случилось, к сожалению, с Романом, да, вот, а избиения могут быть такие, что они приведут к смерти человека. Конечно, я там не была на основе вот видеозаписи, которые были сегодня, которые Следственный комитет вот публиковал. Никак нельзя делать выводы, которые будут... Ну, сложно, сложно, что я вам скажу. Только я могу подозревать, что он не, это не естественная смерть.
Не один раз о моих вот размовах, коли я говорил с разными там политологами, допрыклад, наши глядачи задавали, ну, пытанні, якія вельмі падобныя і сэнс якіх сводзіцца да аднаго. Я вот просто зараз такое канцэнтраванае пытанне. Яно гучыць так. Як вы лічыце, ці будзе вынесена пытанне Беларусі на абмеркаванне ў Савеце бяспекі ААН?
Опять же, я независимый эксперт, я не госслужащий.
А тут просто ваше меркование. Вот,
и меня не держат в курсе, чтобы на меня не влиять, чтобы я осталась самостоятельной и независимой, и могла обсудить, ну, судить, оценивать ситуацию объективно и нейтрально, непристрастно. Все структуры ООН как-то вот сдержанно со мной... ну, обменивается информация. То есть я буквально знаю совсем не так много больше, чем вы, если читаете СМИ, да. И вот насчет встречи Совета Безопасности, я уже, ну, я, конечно, знала, что она состоится, потому что меня, ну, Эстония все-таки держала в курсе, что они вот требовали вот это экстренное митинг от с понедельника уже, вот она состоялась, по-моему, в среду, ну, за закрытыми дверями, и ничего не выходило, но, с другой стороны, как-то мы все знаем, какая ситуация там. Там два члена постоянные, которые имеют, ну, постоянные члены имеют право вето, и среди этих пятерых есть два, которые поддерживают Беларусь, так что никакой резолюции или действия пока не можно ожидать официально вот от Совета Безопасности. Ну, буду приветствовать, если что-то делается, ну, и может быть наступит время, когда они будут вынуждены что-то сказать, например, если это все идет до суду международный уголовный суд. Вот. Но это, опять же, этот вопрос не ко мне, если честно. То есть я больше ожидаю, знаете, от встречи между Байденом и Путиным. Потому что вот такая, фактически такая сейчас сложилась вот ситуация в международных отношениях, да, и вот что... Ну, мне кажется, что да, сам Лукашенко сказал, да, что, наверное, будет Беларусь на повестке дня на эти встречи. Он приглашает их встретиться в Минске. Вот. Я думаю, никто не хочет лететь в Минск сейчас, да, это же опасное воздушное пространство. Вот. И, но тем не менее, это очень хорошо показывает, что да, Беларусь уже... поднялась на очень высоком уровне обсуждения между, ну, странами, которые имеют влияние в мире сегодня.
Ну так, для наших глядачоў, ось спадарэнне Марын так дыпламатычна абайшла гэта ўзгадку, але я нагадаю, што ў склад Савета бяспекі ўваходзяць такія краіны, як Расія і Кітай, якія ў свой час павіншавалі Лукашэнку з перамогай на выбарах 2020 года і падтрымліваюць яго, таму заўсёды блакуюць тыя рэзалюцыі, якія накіраваныя супраць афіцыйнага Мінска. Спадарэнне Марын, калі вы ўсё ж такі ўзгадалі, я да вас зараз звярнуся як да палітолага, наконт гэтай сустрэчы Байдена і Путіна. Байден сказаў, што дакладней не сам Байден, а яго прадстаўніца сказала, што будзе абмяркоўвацца ў тым ліку Беларусь і Украіна. Ну вот Беларусь нас цікавіць у дадзеным выпадку больш ўсё ж такі. Ці не падаецца вам, што... Ну, вот складывается такая ситуация, что США и Россия могут вырашить дальнейший лёс Беларуси без Беларуси.
Это было бы не первый раз, как большие бывшие супердержавы решают судьбу других стран. над их головой. Нет, ну, то есть я как политолог не буду поделиться с вами вот эти, ну, это все это спекуляции пока, да, давайте еще за 3 недели очень много что может случиться, до когда встреча 16-17 июня, да. Давайте поживем, увидим, да, потому что эта неделя была уже достаточно вот дистрессуемца, и не знаем, что нас ожидает на следующей неделе, потому что каждый день есть какая-то несподжанка, какая-то неожиданная новости приходят из Беларуси, и все может быть, то есть такое непредсказуемое. А насчет большого торга и так далее, и пока слишком рано просто об этом говорить, но можно только вот... Я думаю, я не нарушаю кодекс поведения специальных процедур Совета по правам человека, если говорю, что ключ для решения этого проблемы для, ну, да, то есть, находится в Кремле, в России. Надо, то есть без содействия президента Путина, к сожалению, я не думаю, как можно влиять на решение и на склонность президента Лукашенко услышать то, что вот международное сообщество ему повторяет уже 27 лет.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь пазбавілі яшчэ аднаго чэмпіянату, на гэты раз першынства Еўропы па велатрэку, які мусіў прайсці ў Мінску ў чэрвені. Еўрапейская асацыяцыя веласіпедыстаў тлумачыць рашэнне пра перанос так, у святле бягучай міжнароднай сітуацыі. Усё пачалося з таго, што 3 зборныя – Германіі, Вялікабрытаніі і Нідэрландаў – адмовіліся ехаць у Беларусь. Іх федэрацыі выступілі за перанос спаборніцтваў з нашай краіны. Яны спасылаліся на сітуацыю ў Беларусі і пытанні бяспекі. Федерация футбола Беларуси перенесла на неопевный термин матч «Зорок», який мусил пройти на Минском стадионе «Динамо» 5 червня и был примеркованный до 110-х угодков белорусского футбола. Плановалась гульня белорусской и европейской сборных ветеранов, однако некоторые потенциальные удельники с европейского боку стали отмавляться ехать в Минск. Литовец Эдгарас Янкаускас, чех Томаш Расицкий, федерация перенос покуль нияк не потлумачила. Вильяреал упершыню выиграл футбольную лигу Европы. У финальном матче испанский клуб перемог Манчестер Юнайтед у серии пенальти 11-10. У основный час была ничья 1-1, а у додатковый час голов не было. Финал прошел у Гданьску. Летость лигу Европы так само выиграл испанский клуб Севилья. Хоккейная сборная Беларуси на чемпионате света нечакано проиграла аутсайдеру группы Великобритании 3-4. Соперники белорусов были счастливы, и они у элите не выигрывали матчи с 1962 года. 28 травня белорусскую сборную чакая поединок с командой Дании. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
25 траўня суд горада Жодзіна разглядаў справу ў дачыненні да мясцовай жыхаркі Анастасіі Гірыловіч. Нагодай для справы стала тое, што 13 верасня 2020 года Анастасія сарвала маску з твара участковага міліцыянера Мікалая Барановскага.
Відэа інцыдэнта з удзелам Барановскага ў свой час ускалыхнула беларускае грамадства. Тады гэты супрацоўнік праваахоўных органаў ударыў па твары жыхарку Жодзіна на Ілю Гусакову. Удар быў такі, што жанчына апынулася на зямлі. Пасля гэтага Анастасія Гірыловіч і сарвала з Барановскага маску.
Падрабязнасці суду, прысуду і таго, як жыве сёння, у размове з Анастасіяй Гірыловіч.
Там была сітуацыя, што некий штраф хотели выписать хлопцу, вот, и уже ситуация выправилась, и все повинны были, я так разумею, расходиться, и что штраф не выписали, такое. И тут женщина ходит по пляцовце, и, ну, бачно, что она подходит до усих, что у ее плакат в руках и телефон. Вот, и только один милиционер, и она сдымает одного, другого милиционера. И вот Барановский выбивает одной рукой телефон, а другой б'є яе па вуху. І яна ад гэтага ну проста як падкошаная падае. Я прыдумала, што трэба зняць маску ў той момант, калі бегала, таму што я адразу пачала бегчы. І думаю, што можна зрабіць. І я бачу, што ўсе міліцыянты аднолькавыя, і потым, ну, можа, будзе цяжка знайсці, хто менавіта ўдару гэтую жанчыну. І я падумала, трэба здымаць маску. І хоп, і в дамках.
Угу. А вас ён таксама збіў ці не? Вось пасля таго моменту, калі вы... Якая была яго рэакцыя?
Ён мяне схапіў за руку і... паваліў на пляцоўку, вось, і ўтрымліваў. І потым да яго міліцыянты, ну, ўже і натоўп да нас падышывы міліцыянты, і все яму сказалі, типа, ўхадзі, і яго забралі ў бусік.
Як увогуле было ўражанне ад усяго гэтага? Атрымалася, вы спачатку пабачылі, як міліцыянт б'е жанчыну, а пасля вас таксама вось так прыжалі да зямлі. Якое адчуванне?
Ну, канешне, пляцоўка была адкрытая. Там натоўпу каля міліцыянтаў не было вялікага, ну, непасрэдна блізка каля іх. І, канешне, міліцыянт, то, што ён распавідае, што яму здалося, што нейкі прадмет, які можа яму пашкодзіць жыццё, здароўе, да, знаходзіцца ў руках жанчыны. Ну, гэта, мне здаецца, гэта, ну, такое апраўданне неслушнае, таму што ўсе бачылі, што яна ходзіць і здымае ўсіх. І я, ну, і я, канешне, я была ў шоку ад таго, што міліцыянт можа ўдарыць жанчыну з такой сілы, што яна падае на падлогу. І гэта мяне вельмі ўзрушыла, што, ну, як жа так, дзе справядлівасць?
Угу. А калі ён вас прыжаў, ці балюча гэта было, ці як увогуле? Так.
Ну, у мяне два сіняка такія на калені. Не, асабліва нічога. Просто ён падумаў, што трэба каго-небудзь затрымаць.
Зразумела. Калі да вас у першы раз прыйшлі, увогуле прыйшлі вось па гэтай справе, і пачалася справа, і як гэта было?
У аўторак мне знаёмыя сказалі, што...
У гэты аўторак?
Не, 6 красавіка.
Ага.
6 красавіка сказалі, што вызывалі мужчыну, і ён даваў, ну, сведчыў тым, як там ён, што ён бачыў, ну, з натоўпа нейкага знайшлі. Вось. І мне нехта з знаёмых перадаў сведчак такое. Вось. І 7 красавіка ў 6:30 да мяне прыйшлі. Раніца. І забралі ўсё, і я сядзела з 7 па 9 у ІЧУ, вось, і давала паказанні.
Угу, угу. Зразумела, і як увогуле пасля вас адпусцілі, так? І ўжо на суд выклікалі, ці не?
Да, мяне адпусцілі пад падпіску, ой, не, пад паручыцелей, не ведаю, як на беларускай мове, прабачыце. І вось, мне трэба было не з'язджаць з краіны там, і не хавацца ад следства, даваць там паказання, і ўсё. І потым суд быў. Суд быў у аўторак, асноўная частка, мы там слухалі, што я распавядаю, што Барановскі распавядае, пракурор, вось, відэо глядзелі, а ў сераду было апошняе слова і прысуд праз 50 хвілін.
Вось давайте падрабязней трошкі пра суд, так, што хто казаў, вашы эмоцыі, таму што я памятаю, што, напрыклад, Марыя пісала недзе, што там гучаў такі выраз, нібыта государства это я, ад Барановскага. Да. Ну, вось такія моманты, так, вось што вельмі ўзрушае вось у гэтым усім працэсе.
Ён запатрабаваў матэрыяльную, як там, ну, 600 рублёў маральны вред. І моя адвакатка ў яго спытала, ну, якія менавіта, ну, якія пачуцці вы адчулі, што вас трэба вам кампенсацыя. Ён сказаў, што яго фота вісела па ўсім жоліна, што преступнік, вот, нехарошы чалавек. Яго твар па ўсім горадзе вісеў тады ў нас. І, ну, яна кажа, што да гэтага мая, ну, Гірлович не мае ніякага дачынення, а што менавіта, ну, з маскай. Ён сказаў, што ён у яго в его лице я задела государство, потому что он и есть государство. Вот такое было. Ну и потом у яго с то, что ён сведчыў там недакладна, што ён і мяне і Наілі ўтрымліваў адначасова на глебе, ну такога не было, ён толькі мяне, канешне, ўтрымліваў. А потым, значыць, апошняе слова, ну там ва ўсіх ёсць, у адвакату, у прокурору, у яго, у мяне, то ён сказаў, што 15 год назад, я не ведаяла, я не чакала гэты факт, ён казаў, што трэба некалькі разоў падумаць перад тым, як нешта рабіць, таму што 15 год назад у Менску доктор ратаваў чалавека і, ну, біў яго па сэрцу, каб сэрца завялося, а натоўп падумаў, што ён яго забівае і забіў гэтага доктара. І таму трэба думаць перад тым, як нешта рабіць. Ну, на што, канешне, хацела спытаць, якім чынам ён, калі ён удараў жанчыну і каго ён ратаваў там сваім ударам, ну, вось, незразумела. Шмат людзей мяне прыйшло падтрымаць. Родныя, сябры, людзі, нейкія знаёмыя такія, вось, з працы прыехалі, каб мяне падтрымаць. Было вельмі такая салідарнасць вялікая. Мне гэта спадабалася, што жодзінцы не пакідаюць адзін аднаго ў такіх выпадках і ходзяць на суды.
Суддзя быў мужчына, прокурор мужчына, ну, толькі мужчына, так? І вось мне цікавіць.
Да. Да, гэта таксама я прыкмеціла, што, ну, і вось у залі мяне падтрымлівалі ў асноўным жанчыны, я жанчына, і, канешне, ну, я лічу, што гвалт, які адбываецца ў краіне, ён мае дачыненні, ну, такія рысы, як у хатні гвалце, адзін у адзін, што чалавек, які, вось, Барановскі, які мог прымяніць гэтую сілу і хацеў, вось ён яе і прымяніў. А ў іншых і дзяржава яго абараняе, так як і абараняе мужчын, якія робяць хатні гвалт і не прымае закон аб супрацьдзеянні. Вы ведаеце, суддзя не пытаўся, ну, там у нас была пракурорская праверка, і што ён ўсё типа правільна зрабіў, што ён думаў, што там яго нешта, прадмет нейкі яго там попсуе яму здароўе, а на адвакатка мая, канешне, слушнае пытанне задавала, яна задавала, які метад вы, ну, як можна назваць такі метад, калі вы затрымліваеце, затрымлівалі жанчыну з дапамогаю ўдара па вуху. Ну, і ён там мяўся, што за шыварат хацеў схапіць, і вось так атрымалася. Мне здаецца, ён біў якраз такі, каб проста ударыць. Ён мог гэта зрабіць, ён гэта зрабіў. Мне здаецца, што беларусы не павінны праходзіць побач, калі такое адбываецца, калі міліцыянер б'е жанчыну, і, ну, гэта павінна быць розгалас такі, што такое адбываецца з нашай міліцыяй.
А на працы як ставіцца да таго, што адбылося, і ці працуеце вы там яшчэ?
Я працую. Працую, ставіцца па-рознаму. Але збольшага калектыў мяне падтрымлівае моцна, і моцную салідарнасць я адчуваю менавіта ад свайго калектыва, які разумее, што адбываецца, што і што трэба падтрымаць мяне ў гэтай сітуацыі.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Мегадес абвясціў аб разрыве са сваім бас-гітарыстам Дэвідам Эліфсанам на фоне разгарэлага сексуальнага скандалу. У афіцыйнай заяве, падпісаным лідэрам гурта Дэйвам Мастэйнам і апублікаваным на афіцыйных рэсурсах калектыву, гаворыцца, што гэтае рашэнне далося калектыву нялёгка. Аднак у сувязі з бягучай сітуацыяй, а таксама на фоне нацягнутых адносінаў, у будучыні сумеснае супрацоўніцтва з музыкам не ўяўляецца магчымым. Сам Эліфсан пакуль ніяк не пракаментаваў заяву гурта. Музыкант апынуўся ў цэнтры скандалу ў пачатку траўня, калі ў інтэрнэце атрымала распаўсюд яго інтымная перапіска з адной з прыхільніц, выкладзенай трэцяй асобай. Тады гурт выпустил заяву об тым, что яны пильно сочаць за развіццём ситуации и хочуць, каб были подшуты усе баки конфликту. Гурт Мегадес был заснаваны Дэйвом Мастейном и Дэвидом Эллифсоном у 1983 годе. У 2002 годе Эллифсон покинул коллектив, вернувшийся у яго у 2010. Королевский монетный двор Великобритании выпустил новую серию монет, присвеченную гурту The Who. На их намалеваны познавальные символы, якія мають непосредное дочинение до команды. Калі их сумястить, з их складецца стол для пинбола. Гэта отсылка до одного з самых вядомых хитов гурта Pinball Wizard. Акрамя того, частка монет выраблена з ужываннем инновационной технологии и мае специальный эффект акустичной хвали, створаны у гонар знакамітага выступу The Who, які увайшоў у гісторыю як самы гучны концерт у свете и утрымліваў гэты титул на протягу 10 гадоў. Опубликованы новый посмяротный трек рэпера DMX под назвой «Hood Blues». Продюсерами композиции выступили Avenue Beats и Sweet Beats, а в записи самой песни так само удельничают рэперы из команды Griselda. Трек выйдет на будущем альбоме DMX, який мае назву Exodus, релиз якого отбудется 28 травня 2021 года. Это будет первая студийная пластинка рэпера с моменту выхода альбома Undisputed 2012 года. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Закрыццё для беларускіх авіакампаній аэрапортоў ЕС. Заявы пра новыя і вельмі сур'ёзныя санкцыі з боку ЕС, ЗША, Вялікабрытаніі. І надзеі дэмакратычнай апазіцыі на чале са Святланай Ціхановскай і Паўлам Латушкам на новы фармат супрацьдзеяння.
Ці спрацуе новы план дэмакратычных сіл, якія наступствы могуць мець як закрыццё аэрапорта ў ЕС для самалётаў Белавія, так і іншыя санкцыі Захаду. На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў.
Правильное решение приняли заходние лидеры яно не зусім отповедая рычаисности?
Ну, отповедая, докладно отповедая той рычаисности, якая склалася у Беларуси и вокруг Беларуси, як бы кто это не оценивал. Ситуация, безумовно, вельми драматичная для белорусов, але треба разуметь, что белорусский режим, режим Лукашенко поставил нашу Украину у такую ситуацию, при якой дзеянні Лукашенко фактычна пагражаюць бяспецы і стабільнасці ў рэгіёне, бо невядома, якія яшчэ крокі могуць быць, ці рашэнні могуць прынімацца беларускімі ўладамі ў перспектыве ў будучыні. Таму, адпаведна, па-першае, з інтарэсамі европейских краинов были предприняты такие кроки. Это первый момент. Другий момент, мы бачим, что ситуация у Беларуси устяж погаршается, что инструментов уздеяния на белорусский режим фактично таких пошуков механизмов, как компромисс, как диалог уже нема. І застаецца толькі жорсткі падыход, як гэта заўсёды адбываецца ў працэсах рашэння пытанняў з тэрарыстычнымі рэжымамі. Рэжым Лукашэнка фактычна пераўтварыўся ў рэжым тэрарыстычны не толькі ў дачыненні да сваіх грамадзянаў, але да грамадзянаў таксама іншых краінаў. І прашу, тут таксама важна падкрэсліць адзін момант, то Захад довольно долго заховывал умовную терпливость и неким чином, хутчэй формально реагировал на то, что отбывается в Беларуси. Санкции попередние не были эффективные. С большего эти санкции выглядали как просто слабая реакция с боку Европейского Звязу. И только тогда, когда вось падзеі закранулі непасрэдныя інтарэсы заходніх краінаў, як гэта было, напрыклад, на Украіне, Захад пачаў рэагаваць даволі жорстка і даволі актыўна. Ці скажем так, з маральнага пункту гледжання, ці гэтыя крокі, гэтая палітыка, яна можа быць апраўдана. Я скажу, што так, бо нейкая спроба дамовіцца з тэрарыстычнымі рэжымамі, з аўтарытарнымі рэжымамі з боку цывілізацыйных краінаў заўсёды скончваліся драматычна, гэта ўзмоцнівала гэтыя рэжымы, развязывала ім рукі для далейшага ўнутранага тэрору і ніколі не прыводзіла да змягчэння сітуацыі ці ўвогуле да дэмакратызацыі. Заўсёды раней ці пазней той твар агрэсіўны праяўляўся ў сітуацыі крытычнай, калі ўзнікалі пагрозы для ўлады. Гэта фактычна гісторыя усіх аўтарытарных рэжымаў, усіх аўтарытарных сістэм.
Цалкам размову з Паўлам Усавым можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.